В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Наш гость – известный российский экономист, в прошлом министр экономики России, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, добрый вечер. Давайте начнем разговор с события, которое произошло в воскресенье. Это встреча, встреча ОПЕК+. Она привела к договоренностям о повышении нефтедобычи с августа на 400 тысяч баррелей в сутки в месяц. Вот что это значит для российской экономики, на ваш взгляд?
Ну, если эта тенденция пока, все равно еще эта цена достаточно комфортна для российского бюджета. Вот, но если эта тенденция продолжится, то значит, да, бюджет будет получать меньше доходов. Ну, в принципе, никакой драмы в этом нет, потому что сейчас наше правительство продолжает следовать так называемому бюджетному правилу, в соответствии с которым все доходы от экспорта нефти сверх $43 за баррель, цены нефти $43 за баррель, они идут не в бюджет, а поступают в Фонд национального благосостояния, ну, то есть некую кубышку, хотя вот многие эксперты, и я в числе, давно предлагают ее потихоньку раскассировать, с учетом того, что второй год страна находится в тяжелейшей ситуации пандемии и, в общем, много нуждающихся и граждан, и сферового бизнеса, которым стоило бы оказать поддержку. Вот. Но пока идет, тем не менее, накопление этого фонда национального благосостояния, и до $43 за баррель цены нефти бюджет будет чувствовать себя относительной безопасности.
Ну вот как раз в комментарии тех, кто участвовал в этих переговорах, говорилось наоборот, что у российского бюджета должны появиться дополнительные доходы при средней цене в $60 за баррель, а сейчас порядка 70, эти доходы составят якобы более 400 миллиардов рублей. Ну, во-первых, значимая ли эта цифра, во-вторых, насколько это реально-то все-таки?
Нет, так, я же об этом как раз и сказал, что вот сейчас продолжает действовать так называемое бюджетное правило, в соответствии с которым значит, все дополнительные доходы от экспорта нефти при цене, превышающей $43 за баррель, ну, они сначала поступают в бюджет, естественно, но в бюджете они, образно говоря, не задерживаются, а дальше следует фонд национального благосостояния. Вот, поэтому $60, ну да, значит, он будет продолжать пополняться. А сначала бюджет будет получать доходы, а потом они будут перекачиваться в фонд социального благосостояния.
Ну вот, собственно, видимо, подозревая, что будут такие позитивные новости, недавно Владимир Путин заявил на неформальном саммите ОТЭС, что последствия пандемии уже преодолены, экономика в целом восстановилась. Давайте мы этот сюжетик послушаем и потом прокомментируем.
В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения. Поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Все это позволяет нам уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста. Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась.
Да, но это вот Владимир Путин, который говорит, что экономика в целом восстановилась. А как вы считаете, она восстановилась или это иллюзия?
Я и начал отвечать на этот вопрос. Значит, ну вот у нас в стране вообще модна игра в статистику и манипулирование статистическими данными, в том числе на самом высоком уровне. Значит, с учетом того, что прошлый год был просто провальным, ну вот, как говорят в этом случае статистики, работает эффект низкой базы. Скорее всего, в этом году мы выйдем на докризисный уровень. Ну, в этом смысле, там вот по уровню ВВП, по каким-то другим макроэкономическим показателям, формально можно говорить о том, что экономика восстановилась. Вот. Но уровень жизни падал до этого, помимо того, что он в прошлом году упал на 3,5%, он до этого падал 8 лет, поэтому в этом году реальные доходы не восстановятся, с учетом того, что общее падение составило где-то 15%. Те люди, которые в ходе этого кризиса потеряли свой бизнес, они его уже потеряли. А таких среди малого и среднего бизнеса в ряде секторов экономики немало. Поэтому вот такое полноценное восстановление, оно потребует, конечно, еще многих лет.
Ну вот что, собственно, ситуация в мире дает России? Скажем, идет везде массовая вакцинация, и в США, и в Европе заболеваемость снижается, и, кажется, экономика начинает работать. Видим ли мы мировой такой рост, восстановительный сейчас?
Во всем мире сейчас идет восстановительный рост, более активный или менее активный. Ну, наш президент Путин не раз с удовольствием отмечал, что в ходе пандемического кризиса в России падение основных макроэкономических показателей было меньше, чем в других странах. Но это на самом деле легко объяснимо. У нас просто чуть-чуть меньше доля в валовом внутреннем продукте малого и среднего бизнеса и сферы услуг, которые в наибольшей степени пострадали в ходе вот локдауна и прочих ограничений. Поэтому у нас, конечно, восстановление будет происходить более быстро, но это если мы оперируем макроэкономическими цифрами. Если говорить, скажем, о реальных доходах, которые в прошлом году даже по официальным данным, а независимые эксперты называют гораздо более высокие цифры падения, составили 3,5% падения реальных доходов. И оно наложилось на предыдущее падение на протяжении 8 лет, в общей сложности более 15%, понятно, что вот реальные доходы по сравнению с докризисным уровнем, они так быстро не восстановятся, то есть уровень жизни не восстановится. Те малые, в первую очередь, предприниматели, которые в ходе этого кризиса потеряли свой бизнес, ушли из бизнеса, ну, они уже его едва ли восстановят. А это немалое число, в том числе вот в сфере услуг, в сфере торговли, в сфере бытового обслуживания, там, где малый бизнес был достаточно широко представлен. Поэтому эти потери уже невосполнимы. Ну, я бы сказал, что в целом, если говорить о полноценном восстановлении, то на это уйдут, конечно, годы. Но вопрос состоит в том, что мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация. Это вопрос не к экономисту, а к вирусологу и медику. Будет ли там третья волна, четвертая волна и так далее. И насколько вот те прививки, которые сейчас активно пропагандируются, будут действовать в отношении новых штаммов вируса. Поэтому здесь пока, к сожалению, ситуация такая очень неприятная, неопределенная.
На ваш взгляд, была ли достаточная все-таки помощь бизнесу вот в этот период? Сейчас такое впечатление, что вот этих локальных локдаунах вообще никто ничего не говорит о том, как, так сказать, помочь тем, кто закрывается, потом теряет деньги. Вот там сотни ресторанов в Москве, например, я так понимаю, разорились или на грани разорения, к примеру.
Я вас не очень хорошо слышал, но если я, значит, правильно понял вопрос, то с моей точки зрения, я уже об этом не раз говорил, по-моему, даже в вашей студии как-то говорил, меры антикризисной поддержки были абсолютно недостаточны, поэтому не очень эффективны. Я и многие другие эксперты с самого начала призывали напрямую дать наиболее пострадавшим слоям населения, включая в целом малоимущих, просто напрямую дать финансовую поддержку и также напрямую дать финансовую поддержку наиболее пострадавшим секторам экономики, особенно малому и среднему бизнесу. К сожалению, наше правительство в части граждан ограничивалось только помощью семьям с детьми, что можно только приветствовать, но сам масштаб помощи был абсолютно мизерный. Вот. А в основном пошло по пути отсрочек, льгот, налоговые каникулы, кредитные каникулы, отсрочка в оплате услуг ЖКХ и так далее. Но когда бизнес на грани выживания, когда у него нет оборотов, то ему заплатить этот кредит час или через 3 месяца одинаково невозможно. Поэтому вот эти вот отсрочки, они, конечно, гораздо менее эффективны, чем просто прямая помощь, что делало, кстати, большинство западных стран, и в Америке, и в Германии, просто были прямые гранты и гражданам, и бизнесу.
Андрей Алексеевич, а может ли вот система нынешняя, система, так сказать, Путина, продолжать прежнюю экономическую политику, не повышая налоги? Вот сейчас появились разговоры о том, что возможно повышение налогов, целый набор, так сказать, в этом пакете, и сумма, опять же, вот порядка 400 миллиардов рублей, так сказать, на год, которые якобы будут добыты господином Белоусовым за счет там обложения металлургов или там каких-то найденных им богатых. Что вы об этом думаете?
Ну, это политика, которая, мягко говоря, вызывает у меня недоумение, потому что, ну, просто в любой азбуке экономической теории написано, что в ходе кризиса налоги не повышают. А у нас тренд на повышение налогов, ну, в широком смысле, иногда это не повышение ставок, а изменение налоговой базы или введение так называемых неналоговых платежей, типа там платежей за капремонт, за систему Протон и так далее. Но с точки зрения граждан и бизнеса, это все равно те же самые налоги, по сути. Вот. У нас этот тренд активно реализуется где-то последние года три уже. И с моей точки зрения это серьезная ошибка, тем более, что острой необходимости в этом нет. Фонд народного благосостояния измеряется почти 200 миллиардами долларов. И вполне, вот, там говорят, что это заначка на черный день. Ну, с моей точки зрения, вот в прошлом году этот черный день или черный лебедь, как хотите, вот черный лебедь прилетел. И нужно было действительно оказывать гораздо более масштабную, соответственно, более эффективную помощь нуждающим. Вот. Но правительство продолжает накапливать этот фонд, поэтому зачем повышать налоги, когда у вас и так растет кубышка? Ну, видимо, они ждут какого-то полного экономического коллапса, я не знаю, там, тотальных санкций, запрет на продажу российской нефти, параллельно с падением цен на нефть там, до 5 долларов за баррель, но есть там, такого экономического коллапса они ждут для того, чтобы начать раскассировать фонд национального благосостояния. Но точно можно не повышать налоги. Тем более, что вот там, то повышение, о котором говорят сейчас, которое принесет порядка 300 или, я больше видел цифру, 400 миллиардов рублей дополнительно, ну, на фоне 200 миллиардов долларов сумма-то незначительная. Вполне можно было бы ее позаимствовать в заначке.
Ну, раз уж мы заговорили о фонде национального благосостояния, есть же идеи, так сказать, им попользоваться. Ну вот, например, Владимир Путин говорил там о строительстве железной дороги в Заполярье или вторых путях Байкало-Амурской магистрали. Опять же, вот эти инфраструктурные какие-то проекты, как они выглядят в сегодняшней политико-экономической ситуации?
Ну, вообще, и Америка, и Адольф Алоэль Гитлер выходили из Великой депрессии через строительство дорог. Это такой рецепт довольно известный и апробированный в мировой практике, потому что это создает немалое количество дополнительных рабочих мест, высокий спрос там на металлы, стройматериалы и так далее. Вот. Поэтому инфраструктурные проекты, в принципе, вещь хорошая, и их можно приветствовать. Другое дело, что, вот, что называется, если бы директором был я, или премьер-министром, то я бы сосредоточился не на проектах века, не на таких геополитических проектах, там, трасса Восток-Запад, хотя потенциально они тоже могут представлять экономический интерес, но у нас огромное количество проблем с внутренней инфраструктурой. У нас зачастую нет дорог между двумя соседними регионами. В крайне плохом состоянии сеть внутрирегиональных дорог. Да. У нас подавляющее большинство регионов не может прилететь друг к другу в гости, отлететь через Москву. Межрегиональных перелетов нет. Поэтому вот говоря о инфраструктурных проектах, я бы скорее сосредоточился на этом.
Но есть и другие свежие идеи. Вот как раз под автосалон «Макс», который открывается, и Путин его будет посещать, у Минэкономики появилась идея взять из Фонда национального благосостояния 1,5 триллиона рублей на авиастроение, на то, чтобы какие-то, так сказать, застрявшие в разработке и выполнении авиалайнеры, да, доделать и, так сказать, пустить их на рынок. Ну, это вот хотя бы полезная инициатива.
С авиастроением у нас ситуация очень неоднозначна. С одной стороны, есть как бы большие исторические традиции в этой сфере, но с другой стороны, советское авиастроение, оно никогда не было реально конкурентоспособным. Просто не было конкуренции. У нас очень плохие двигатели, у нас очень плохая электроника. У нас хорошие планеры, мы хорошо умеем делать там титановые, алюминиевые сплавы для фюзеляжа. Поэтому, скажем, вот этот вот известный проект «Сухой суперджет», он имел шансы на успешную реализацию только в рамках международной кооперации. Вот там это был действительно подающий надежды проект. Сейчас, похоже, эта международная кооперация сворачивается, и этот проект, по сути, обречен на умирание. То есть там Аэрофлот какое-то количество этих самолетов закупил, но не более того. Поэтому, ну, если мы возьмем курс на там полную самоизоляцию и возврат к советской практике, что мы будем летать только на российских самолетах, ну, тогда, конечно, их надо начинать строить. Они будут не экономичные, они будут не супернадежные. Вот. Но вообще, конечно, было бы гораздо интереснее все-таки наоборот вернуться вот к этой международной кооперации, которая, кстати, с Боингом у нас неплохо развивалась. Просто другое дело, что мы туда поставляли в основном «Титан» для изготовления фюзеляжа, а не вот такое технологичное оборудование. Но тем не менее, что умеем. Вот, поэтому, значит, авиастроение, с моей точки зрения, сейчас, это общемировая практика, кстати. Это должен быть плод широкой международной кооперации. Вот, но нам, помимо того, что нужны самолеты, скажем, для внутрирегиональных перевозок, нужно еще восстановить аэродром сначала, а то им пока просто садиться некуда.
Ну, вот, кстати, о международных делах. Сегодня известный бизнесмен Майкл Калви выступал в суде, там 3 года тянется дело о якобы каких-то хищениях, и выглядит оно достаточно сомнительно. Он сказал, положительное решение суда по моему делу, но, видимо, он имеет в виду оправдание, поскольку прокуратура хочет ему там дать 6 лет условно, привлечет миллиарды новых инвестиций в Россию. Ну, господин Песков с этим уже поспорил, как бы, что это не такое важное событие. Ну, а вы как считаете, вот это действительно был бы хороший такой сигнал? Или уже вообще все инвесторы из России разбегаются так, что их никакими позитивными, так сказать, сигналами не собрать, не вернуть на российский рынок?
Ну, позитивные сигналы в любом случае надо давать. Другое дело, что сам этот судебный процесс и предыдущие аресты Калеви дали настолько мощный негативный сигнал, что вот его нынешнее оправдание, этот отрицательный эффект полностью не погасит. Вот. Но в данном случае ситуация существенно осложняется, вот инвесторы это называют политическими рисками, я имею в виду санкционный режим, который никто не отменяет, и более того, Соединенные Штаты все время рассматривают варианты его ужесточения. Пока это санкции такие, давайте называть вечными именами, относительно щадящие. Большинство из них носят персонифицированный характер, или так называемые индивидуальные санкции, а не секторальные. Но тем не менее, для частных инвесторов это очень плохой сигнал. Когда вот страна находится в каком-то таком неблагоприятном режиме, находится под санкциями. Поэтому я думаю, что вот до общей нормализации ситуации, надеюсь, что она когда-нибудь произойдет, в отношениях с Западом рассчитывать на какой-то масштабный приток инвестиций, который был, скажем, в 90-е годы, в нулевые годы, увы, не приходится.
Ну вот пока мы с вами беседуем, приходят новости о выступлении Владимира Путина. Он уже сказал, что по его прогнозу рост ВВП в России составит порядка 4%, надеюсь, что близко к этому. А это вот реальные цифры или опять игра, так сказать, статистику, вот как бы эффект низкой базы, вот это у вас экономистов называется?
Именно так. Я пока не готов разделить оптимизм Владимира Владимировича. Все-таки в своих прогнозах и Министерство экономики, и Центральный банк, ну, по крайней мере, до недавнего времени, может быть, они там вчера эти прогнозы оптимистично пересмотрели, вот, но они называли цифры роста 3-3,5%. Вот. Но, дай бог, если будет 4, можно только радоваться. Просто надо понимать, да, что в прошлом году было падение на 3, значит, если даже в этом году будет рост на 4, это означает, что за 2 года российская экономика вырастет на 1%. Что примерно, кстати, соответствует долгосрочному тренду. Мы с 2009 года, вот среднегодовой темп роста ВВП чуть-чуть превышает 1%. Это, конечно, абсолютно недостаточно для того, чтобы решать и социальные задачи острые, реформирование социальной сферы, которые стоят перед страной, и для того, чтобы крупные инфраструктурные проекты реализовывать, о которых мы говорили, для того, чтобы проводить абсолютно необходимую структурную перестройку экономики. Фактически, давайте называть вещи своими именами, это такая вялотекущая стагнация, периодически перемежающаяся кризисными падениями. Сейчас, кстати, мне даже понравилось, я не помню, кто его первый употребил, такой забавный термин появился. Позитивная стагнация.
Ну вот, кстати говоря, еще он заявил, что сроки национальных целей, рассчитанные до 2024 года, переноситься не будут. А это как-то в чем-то важно? То есть вот какие-то они приоритеты называют, обещают, что программа, там, с которой Путин был в 2018 году на выборах, будет выполнена. Ну, опять же, этим обещаниям можно доверять? Или это все-таки общие слова, ну, непонятно для кого? Ну, или для населения к выборам, не знаю уж как.
Нет, ну, подождите, это какая-то странная история. Может быть, это, я не знаю, его неправильно поняли, или это какая-то оговорка, или неправильная цитата, потому что месяца 2-3 назад Владимир Владимирович подписал указ о, ну, фактически о переносе достижения национальных целей. И подавляющее большинство целей, которые были намечены на 2024 год, они перенесены на 2030 год. От некоторых вообще отказались, но кому интересно, я по этому поводу довольно много писал. Там ваши слушатели могут посмотреть. От части целей вообще отказались. А часть была перенесена на 30-й год. И количественные показатели, которые заложены даже к 30-му году, они на самом деле более чем скромные. Там очень много таких забавных моментов. Я бы даже сказал, что я в шутку написал, что, ну, по-моему, авторы этого документа хотели постебаться, если бы на нем не стоял гриф правительства Российской Федерации. Я имею в виду тот план, который принял правительство Российской Федерации в развитии вот указа президента о новых национальных целях. Вот, там такие забавные формулировки, что к 30-му году 100% населения должно быть охвачено. Здесь я даже так не воспроизведешь по памяти, но охвачено чем-то, связанным с национальными традициями, историческими скрепами и там, духовными традициями народов России. Вот 100% будет охвачено скрепами. А вот что касается конкретных количественных показателей роста там, реальных доходов населения, значит, других, они более чем скромные. Я подсчитал, что с учетом того падения реальных доходов, которое было в последние 8 лет, по этому плану мы только к 2027 году выйдем на вот, топ-1 уровень.
Андрей Алексеевич, а вот я ведь читаю внимательно, значит, речи лидера Российской Федерации. Вот стратегия социально-экономического развития страны не будет пересматриваться, несмотря на пандемию. Мы, так сказать, будем корректировать лишь отдельные планы. Вот так он говорит. Так что тут какая-то действительно странная история с этими вещами. Я думаю, что еще предстоит с этим разобраться.
Нет, я так вас понял, что речь идет о национальных целях. Вот с ними 3 месяца назад разобрались. Вот. Что касается стратегии, то, знаете, я даже не знаю, какая стратегия. Сейчас вот, мне неловко, но я не знаю, какая стратегия сейчас действует. Потому что последние лет 10 принималось ну, минимум штук 300 стратегии. Вот. И потом как-то они так плавно сходили на нет, принималась новая стратегия, поэтому вот, я не знаю, какая сейчас действует, поэтому ничего не могу сказать, я ее пересмотрю.
Ну, я думаю, надо просто дождаться, что они, так сказать, на бумаге выложат. По крайней мере, там еще и обещание Мишустина реализовать за 3 года новые проекты на 4,6 триллиона рублей. Из бюджета и фонда национального благосостояния потребуется 736 миллиардов. В общем, планов громадье. Я не уверен, что это, конечно, как-то будет очень полезно для россиян. Но у меня вот вопрос, связанный с тем, что волнует, наверное, у многих людей в России. Это рост цен, собственно, инфляция, которая происходит на наших глазах. И не только продуктовая, но там, скажем, связанная с стройматериалами, металлами и так далее. Вообще такое впечатление, что это мировые процессы тянут за уши российскую инфляцию или что-то внутрироссийское еще, так сказать, ее раскручивает?
Безусловно, медицинский, что называется, факт, что инфляция во всем мире сейчас резко скакнула в Америке просто для, по их меркам, для запредельных уровней, там более 5%. Такого не было там более 20 лет. Вот. Что касается России, тут клубок факторов. Вот стратегически то, о чем я уже говорил, это многолетнее подавление конкуренции и монополизация многих рынков и многих производств. Это эффект все-таки, долговременный эффект масштабной девальвации рубля. Это эффект так называемых, долговременный эффект так называемых антисанкций. Ну и для тех товаров, которые мы активно экспортируем, конечно, хорошая внешнеэкономическая конъюнктура стала дополнительным фактором наращивания экспорта и некоторого, так сказать, оголения внутреннего рынка. Значит, правительство попыталось это дело как бы застопорить. Вот, где-то это удалось, где-то нет. Здесь, понимаете, палка о двух концах. Мы сейчас создадим более благоприятные условия для внутреннего рынка, но внешние рынки ведь довольно легко потерять. То есть вот уйти с них быстро можно, а вернуться иногда сложно.
Ну, то есть...
Но единственное, что я могу сказать, главное, что правительство не попыталось опять повторить эксперимент с административным регулированием цен. Вот это в долговременной перспективе точно закончится товарным дефицитом, от которого мы уже, слава богу, отвыкли.
Ну, они, по-моему, пытаются ввести какие-то картельные соглашения, там, связать поставщиков, например, в сельском хозяйстве, сети и так далее. Это же тоже бьет по конкуренции.
Нет, ну, картельные соглашения – это все-таки вещь такая достаточно безобидная, но она временная. Потому что ну, отказаться от сверхприбыли еще предприниматель может. Но работать себе в убыток никто не будет. Если растут цены на сырье, растут цены на там, электроэнергию, скачкообразно растут цены на бензин и так далее, то, соответственно, у бизнеса повышаются издержки автоматические. Поэтому либо вы должны будете перейти к выплате дотаций, либо они просто перестанут производить эту продукцию. Это такой ас-ятель экономики.
Ну, если говорить вот о последних еще решениях правительства, вот сегодня стало известно, что премьер Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. То есть каждому округу теперь представляется еще и вице-премьер, хотя там есть еще и полпред. Какая-то сложная такая двойная вертикаль. У вас есть понимание, как у бывшего министра, зачем все это делается?
Ну, это нормальный закон таких аппаратных игр. Премьер усиливает свое влияние. Это логично. Значит, я не думаю, что Николай Владимирович готов сейчас прямо к прямой конкуренции с президентом. Но, тем не менее, вот у президента есть система полпредов, у него будет система курирующих вице-премьеров. Вот. Плюс, действительно, во многих регионах ситуация сложная, поскольку сейчас у нас же система принятия решений очень такая бюрократизированная.
Хорошо, система бюрократизированная. Значит, она пытается построить какие-то новые вертикали. Вот. Все-таки, но это не дезорганизует все, что происходит вот в стране. Ну вот смотрите, там сейчас какие-то грандиозные пожары идут в Якутии, в Карелии, там жители бегут, а летающие лодки улетают, которые должны это все заливать, улетают в Турцию. Получается, что государство недееспособно какие-то вот такие принципиальные проблемы людей решать?
Нет, оно, безусловно, способно. Вопрос-то ведь в приоритетах. Вот если мы, например, говорим о бюджетных расходах, то вот в последние годы приоритетами были правоохранительные органы. Приоритетом были правоохранительные органы, а не медицина, не какие-то другие сектора социальной сферы, не прямая денежная поддержка населения и так далее. Поэтому вот здесь, собственно, главный-то камень преткновения. Вот чисто бюрократические способы организации – это дело гораздо более простое. Ну, будет вице-премьер курировать регион, значит, решения будут, с учетом вот нашей практики принятия решений, есть надежда, что решения будут приниматься более быстро. Ну, потому что вице-премьер, человек, наделенный больше полномочиями, чем, скажем, там, министр или тем более губернатор, когда речь идет о федеральном бюджете. Вот. Но вопрос все равно кардинально остается. Мы, вот если там люди пострадали от пожаров, мы приоритетно этим людям даем деньги, или мы приоритетно закупаем 20 тысяч наручников нового образца для Росгвардии. Вот ключевой вопрос. А не как организовать конкретно наблюдение за пожарами и выявление пострадавших с помощью вице-премьера или без него.
Но еще один приоритет – это же ракеты. Скажем, там сегодня вот главная новость – запуск очередной какой-то баллистической ракеты. Но вот опять же, эти вложения, они имеют какой-то, так сказать, важный смысл для людей? Или это сакральное, от чего власть не может отказаться?
Нет, это геополитические амбиции. Тот уровень, условно скажем, ядерного щита, который мы имеем, он вполне нас защищает от потенциальной, так сказать, атомной войны с остальным миром. Ну, конечно, его надо там эпизодически отклеивать и совершенствовать. Вот. Но баллистические ракеты вообще наступательное оружие. Поэтому, конечно, мы с точки зрения 99% граждан Российской Федерации могли без них легко обойтись. Вот. Ну, это, во-первых, создает рабочие места в военно-промышленном комплексе, что, конечно, тоже полезно и немаловажно. Вот. Но на этом экономический эффект, собственно говоря, заканчивается. Вот. Поэтому нет, это ну, вот возможность там, не знаю, относительно до равных разговаривать с Байденом, Макроном. Высока разговаривать с Меркелью, у которой нет баллистических ракет.
Но если говорить о геополитике и российских приоритетах, вот ситуация с Россией и Белоруссией. Ну вот введены западные санкции против Беларуси. На ваш взгляд, каковы могут быть потери режима Лукашенко, которые Владимир Путин, судя по всему, собирается полностью или частично возмещать белорусскому диктатору? То есть Россия там будет платить за все, так сказать, приключения Лукашенко?
Ну, я, честно говоря, не так хорошо до тонкости знаю белорусскую экономику, поэтому я не могу в цифрах сказать, какие потери понесет там белорусский бюджет от того, что будет прекращен экспорт или сокращен экспорт калийных удобрений и ряда других видов сырья, просто не, что называется, не владею конкретным материалом. Вот. Ну, для белорусской экономики все-таки не очень велика, а валютные резервы страны это совсем маленькие. Для них это, конечно, будут очень серьезные потери. Значит, насколько компенсация будут это сотни миллионов долларов или парами, это не будут в любом случае десятки миллиардов долларов. Это могут быть там миллиарды долларов. Вот. Насколько для России болезненно их компенсировать, ну, то есть, конечно, их можно было бы направить на там, строительство школ, дорог, больниц и так далее. Вот. Но в принципе, в масштабах российского бюджета и российской экономики это ну, не какие-то там критические цифры.
Но если Россия выдает кредит в миллиард долларов режиму Лукашенко, это много или мало?
Еще раз, с точки зрения масштабов российской экономики, наших золотовалютных резервов, которые там сильно превышают 500 миллиардов долларов, там, фонда национального благосостояния, который по 200 миллиардов долларов, там, российского бюджета, это не бог весть какие цифры. Но, тем не менее, им точно можно было бы найти лучшее применение в России, в том числе в социальной сфере. Для Беларуси это, конечно, большие деньги. Ну и, конечно, надо понимать, что мы с этими деньгами прощаемся навсегда.
Хотел бы вас спросить о статье Владимира Путина по украинскому вопросу. Как вы ее восприняли? Для вас это какая-то такая историческая блажь и увлечение Владимира Путина вот этой историей, отношениями между народами, идеей единого русского народа, или это какой-то четкий и ясный сигнал нынешнему российскому руководству, такая форма ультиматума, угроза. В общем, каков эффект будет этого выдающегося произведения, которое, кажется, будет изучать теперь каждый российский солдат?
Ну, что касается экскурсов в историю, то ну, мне они мало интересны. В данном случае, я бы сказал так, мягко, ну, одна из возможных позиций. Там некий набор исторических фактов, ее подтверждающих. Вот. Обычно историки делятся на две категории. Те, которые стоят привести максимум существующих доступных фактов, те, которые приводят только какую-то часть, иногда малую из них, факты, тем не менее, имеют место, которые иллюстрируют именно их подход. Ну, Владимир Владимирович пошел по второму пути. Вот. Но мне кажется, кстати, гораздо интереснее с точки зрения будущего, а не истории. Он, как мне кажется, очень четко и достаточно жестко сформулировал, что он рассматривает Украину, ну, заодно и Белоруссию, все попроще, как зону стратегических интересов России. И будет эту позицию отстаивать словом, делом, там, мечом и оралом. Вот, это такая обязывающая позиция.
Ну, можно ли говорить, что Путин фактически требует прекратить проведение Украины самостоятельной внешней политики, то есть как бы перейти в состояние такого сателлита? Некоторые комментаторы говорят о финляндизации Украины, вот вариант, который был с Финляндией в период правления лидерство в стране Урха Кекконена, когда эта страна, в общем, вынуждена была свою внешнюю политику в каком-то смысле согласовывать с Советским Союзом, не вступать в НАТО, в Европейский Союз, переориентироваться на связи с Востоком экономически, что, конечно, поддерживало ее экономику, но, в общем, в моральном смысле было, наверное, не очень приятно значительному числу финнов. Вот финляндизация к данному случаю подходит?
Ну, мне кажется, что гораздо опаснее так легко угадываемый тезис, он почти так и был сформулирован, что если какие-то действия Украины, украинского руководства будут противоречить национальным интересам России, то мы вмешаемся. Вот это очень такой очень серьезный тезис. Ну, а вообще, мне кажется, что Владимир Владимирович, безусловно, сторонник того, что называют иногда ялтинским подходом. Когда, помните, на поствоенной конференции фактически договорились о некотором разделе мира и разделе влияния. Вот ему эта позиция очень нравится. И он, я полагаю, известно, что он предлагал Обаме это. Не знаю, было ли это сейчас в рамках переговоров с Байденом, но Обама, кстати, подход отверг, что мы должны, вот мы великие державы, мы должны разделить сферы влияния, и каждый будет нести ответственность. Вот я, Владимир Владимирович, и Российская Федерация будет нести ответственность за бывшее постсоветское пространство. И там за крепость границы, и за то, чтобы не было транзита наркотиков, и чтобы, значит, не было транзита террористов. И в целом мы будем, значит, активно бороться с терроризмом на веренных нам территориях. Ну, вот мне кажется, что Владимир Владимирович совершенно искренне исповедует вот этот вот подход и будет пытаться добиваться вот такой конструкции мирового порядка. И в этом смысле вот эта вот статья в отношении Украины, она абсолютно вписывается вот в эту вот концепцию.
Но если говорить об этом подходе, этот подход может вернуть нас в ситуацию 2014-2015 года с открытыми военными действиями? Или это беспокойство только части людей в Украине, ну вот как бы получили ультиматум, значит, очень неприятное, и надо готовиться к худшему?
Ну, я не думаю, что в планах Путина транк на Киев, и что там вот он всерьез для себя рассматривает вариант какой-то полномасштабной войны с Украиной, я думаю, что это маловероятно. Вот. Скорее всего, будет продолжаться конкретно вот в Восточной Украине, Донбасс, Луганщина, будет продолжаться вот эта вот политика, которую иногда называют там гибридной войны. Военная помощь, материальная помощь, наемники, расширенное предоставление жителям этих республик российского гражданства, и потом, соответственно, защита российских граждан, значит, временно находящихся за пределами России. Я думаю, что практика будет вот такая продолжаться.
А нет ли опасности риска другой большой войны? Ну, скажем, вот вывод войск США из Афганистана, бьет ли он по интересам России и Путина, поскольку требует концентрации сил и ресурсов на южном направлении для спасения режима Рахмона в Таджикистане?
Ну, во-первых, значит, тут вот, как известно, Путин протянул руку военной дружбы американскому режиму, предложив не создавать свои базы, а использовать российские базы военные в Киргизстане и в Таджикистане. Значит, тут, с моей точки зрения, я не военный эксперт, вот, поэтому у меня, возможно, дилетантский взгляд на эту проблему. Вот, но при том, что горная граница, это не так просто, вот, но сделать достаточно непроницаемую границу, в том числе для наркотиков, это задача не чрезвычайный срок. Вот дальше пытаться организовывать жизнь в Афганистане и влезать туда, не дай бог повторить советский опыт, вот от этого я бы российское руководство категорически предостерег. Поэтому укрепление границы – это, ну, не бог весть какая дорогая и трудоемкая, и с военной точки зрения нерешаемая задача. А вот влезать вглубь Афганистана – это было бы величайшая ошибка.
Втягивается ли Россия в опасные войны?
Да, мне кажется, да. Правительство принимает решение на чем-то подзаработать глобально. А то, что те, кто туда едут, ну, это пушечное мясо. Должны отдавать себе отчет.
Нет, я думаю, что не втягивается, а наоборот создает ситуацию, когда мир и мир только мир. Если хотите мира, готовьтесь к войне.
Ну, на данный момент, наверное, нет, потому что сейчас есть какие-то меры предосторожности, чтобы этого ничего не было.
Вообще, мне кажется, что нынешний строй не очень хороший. Я думаю, что с войнами тоже все обстоит не очень хорошо. И мы возвращаемся к тому, от чего мы ушли 30 лет назад. Ну,
безусловно, это несет свои риски. Так или иначе, международная практика показала, что в данном случае берем яркий пример США, к примеру, и их втягивание в войну в тот же Ирак и Афганистан ничем хорошим для них не закончилось, учитывая, что потенциал экономический и военный у них, ну, давайте не будем скрывать, выше, чем у нас.
Я считаю, что нам это не надо в нашей стране. Может, какие-то вопросы решаются свои, вот, но это не соответствует интересам нашего народа.
Я думаю, что да. Я думаю, что это лишнее, нам это не нужно совершенно. Мы тратим очень много сил, очень много финансов, очень много ресурсов на эти войны. И результат для нас непонятный от этого участия. И мы вполне можем обойтись без этих всех войн. Сохранить людей, сохранить деньги, сохранить технику.
Знаете, мы провели тут опрос в Твиттере, спросили, втягивается ли Россия в опасные войны. И вот на первое место вышел все-таки пункт о войне с Украиной, которая, по мнению людей многих, идет. Там 44% опрошенных так сказали. 29% волнует перспектива мировой войны. И 17% вот то, что после Сирии будет афганская война. Все-таки получается, что украинская тема больше волнует людей.
Ну, если я вот телевизор не смотрю, но так иногда просто мимо прохожу. Если вы посмотрите российские пропагандистские программы, там, многочисленные ток-шоу и так далее, ну, там, по моим грубым оценкам, 80% про Украину. Ну, так, те люди, которые смотрят телевизор, которые смотрят всех этих Норкинов, Скобеевых и Соловьевых, ну, они, естественно, напитываются этим материалом. И все логично. Все логично.
Ну,
если завтра, завтрашнего дня начнут говорить не об Украине, а об Афганистане с Таджикистаном, ну, уверяю вас, число граждан, которые будут озабочены войной в Афганистане, резко возрастет. Надо отдавать должное все-таки вашим коллегам по журналистскому цеху, но занимающихся активной пропагандистской деятельностью. Они успешны, они креативны, они циничны и прагматичны, и они не безрезультатны.
Они коллеги по другому цеху, это цеху средств массовой пропаганды. Ну и у меня последние несколько вопросов небольших, все-таки связанных с выборами. Ну вот кажется, власть Путина всех победила, Навальный сидит, многие оппозиционеры уехали и осуждены. Многих отстранили от возможности баллотироваться, и тем не менее вот гайки закручиваются, закручиваются. Новые организации объявляются там нежелательными, иноагентами, коллег наших тоже объявляют иноагентами. В личном качестве там вряд ли будут показывать видеотрансляцию с участков избирательных. Чего же опасается власть, и Владимир Путин, продолжая такую вот методичную зачистку?
Ну, рейтинг партии власти находится где-то в районе плинтуса, что показывают относительно независимые, скажем, опросы типа иностранного агента Левада-центра, но даже опросы абсолютно там про правительство и про властного ВЦИОМа не дают Единой России большинства. Вот. И, конечно, власть очень переживает. Да и рейтинг самого Путина сильно снизился, чтобы было несколько таких программных решений, которые очень сильно ударили по популярности, ну, повышение пенсионного возраста. Сейчас вот эти вот разговоры о принудительной вакцинации. Немножко власть отыграла назад, но население, конечно, испытало определенный шок по этому поводу. Плюс длительное уже падение уровня жизни, плюс введение новых налогов и прочее, конечно, недовольство растет. Оно пока не принимает форму там публичных уличных протестных акций. Люди занимаются больше адаптацией к новым тяжелым условиям. Но то, что уровень недовольства растет, это 100%. И власть, конечно, это очень беспокоит. Поэтому, ну вот, решение закатать в асфальт совсем.
Ну вот в этой ситуации...
Печальное, с моей точки зрения, крайне печальное, крайне недальновидное, потому что полное отсутствие контроля общества над властью, полное отсутствие обратной связи, это верный путь в застой и в стагнацию. А чем это кончилось на примере Советского Союза и многих других стран, мы знаем, это всегда кончается развалом.
Но на ваш взгляд, российская оппозиция может бороться за перемены еще изнутри, используя легальные формы? Или вот некоторые говорят, надо просто ехать в эмиграцию и ждать нового кризиса в стране?
Ну, знаете, этот каждый решает для себя сам. Лично я вот не готов эмигрировать. Вот. Мы пытаемся участвовать в выборах. Правда, это удивительная история. Вот просто на ровном месте. В пятницу наши коллеги в Ингушетии пришли сдавать документы. Правда, сами виноваты, что дотянули до последнего дня. Им сказали, ждите. Сейчас дает ПРФ, ждите, мы обязательно примем. 18 часов, когда формально истекает срок работы избирательной комиссии, в пятницу им сказали, все, извините, время прошло. Хотя они 100% обязаны принять документы, если их принесли до окончания срока подачи документов. То есть вот на фоне, помимо таких, знаете, глобальных этих артиллерийских залпов, еще вот такие... Мелкие локальные подлости. Вот. Но тем не менее, в выборах участвовать, с моей точки зрения, надо. Значит, в том числе в выборах нижнего уровня, где власть просто не в состоянии держать все под контролем. Поэтому на примере многих муниципальных выборов мы видим, как прорываются реально независимые и реально демократические кандидаты. Вот. Не только демократические, но точно и провластные. Поэтому вот на муниципальных и на региональных выборах надо очень активно, с моей точки зрения, бороться, ну, по крайней мере, тем, кто не готов идти в танковый батальон и поднимать его на штурм Кремля. Или ехать там в Вильнюс, в Германию, и оттуда писать гневные твиты.
Ну что ж, спасибо. Нашим гостем был известный российский экономист, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. по понедельникам и четвергам. С вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты свободы. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».